События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущий Евгений Антонов.
Юлиана Шкагала, наш продюсер Сандра Лыпиня. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 16 января. Начинаем с исторической мира, заключенного накануне в Катаре между Израилем и террористической группировкой «Хамас». Согласно условиям этого соглашения, заложники, которые удерживаются «Хамасом», должны вернуться в Израиль. Более подробно в нашем материале.
Латвия рискует не выполнить климатические цели и угодить под санкции Европейского Союза. К такому выводу пришел госконтроль. Будем разбираться и с этой темой.
Также расскажем о том, что Сейм принял несколько инициатив и будет их рассматривать на своих регулярных заседаниях. И наш коллега из службы новостей Никита Андреев об этом расскажет в сюжете.
Ну, а затем обратимся еще к одной теме сегодняшней нашей программы. Поговорим о том, что произошло несколько дней назад в Рижском аэропорту, тот самый инцидент с дронами. Дело в том, что сегодня в программе «Домская площадь» председатель правления Латвийской Федерации индустрии безопасности и обороны Элина Эгле раскритиковала реакцию агентства гражданской авиации на произошедший инцидент. Ну, а сегодня мы решили углубиться вообще и посмотреть на вопрос, как у нас работают антидроновые системы, и можно ли, в принципе, было вообще справиться с этими дронами в Рижском аэропорту.
Все ли в порядке с рижскими лифтами? Вопрос, который поднимается более или менее регулярно. Наш коллега Юлия Петрик сегодня выяснила все, что касается этой темы, и расскажет нам.
Ну, а в завершении поговорим о том, что Цесис уже в субботу станет культурной столицей Латвии. Но, что интересно, Цесис культурной столицей нашей страны провозгласил себя сам. Эту тему также сегодня обсуждаем. Ну и напоминаем, что у нас есть и видеотрансляция. Смотрите ее на страничке LR4LV, на платформе LSM+, и в наших соцсетях, Фейсбуке и Ютубе.
Подробности на Латвийском радио 4.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Накануне поздно вечером в столице Катара, Дохе, завершились переговоры между Израилем и группировкой «Хамас», которая является фактической властью в секторе Газа. Эти переговоры, которые шли там очень долгое время, завершились подписанием соглашения о прекращении огня, положив таким образом конец войне, которая идет в секторе Газа с осени 2023 года. Детали этой сделки чрезвычайно туманные, далеко не все, не ясны все, и более того, даже самим участникам этого соглашения. Что мы знаем, что начиная с этого воскресенья предполагается, что из Газы Хамас будет постепенно отпускать удерживаемых там заложников. На первом этапе будет освобождено 33 человека. Ну, а Израиль постепенно будет выводить свои силы из территории сектора Газа. И дальше, собственно, по ходу того, как это все будет реализовываться, эти дальнейшие шаги по тому, как эту сделку проводить и имплементировать, они будут совершаться. На самом деле, насколько все это сработает, по-прежнему не ясно, потому что израильский кабинет министров должен был сегодня утвердить, собственно говоря, это соглашение, и этого пока не произошло, потому что правительство утверждает, что Хамас отозвал какое-то количество тех условий, которые были согласованы, и предъявил новые, в общем, все подвешено. О том, как в Израиле вообще относятся к этой сделке и как они воспринимают эту войну, которая продолжалась почти полтора года, мы поговорили с израильским журналистом, автором YouTube-канала Шлеймовича, Эмилем Шлеймовичем.
Что касается главной цели, которую Израиль на самом деле ставил, вот уничтожение Хамаса, власти Хамаса, лишение его военного потенциала, вот эту цель на самом деле выполнить не удалось. Несколько самых разных источников сообщили, а потом Блинкен опять в тираже подтвердил в своей речи, что Хамас активно ведет вербовку в секторе Газа новых подростков, новых молодых людей. И говорилось о сотнях, потом говорилось о тысячах новых завербованных, а вот Блинкен вчера сказал, что цифры привлеченного нового состава, они уже сравнимы с потерями Хамаса. Значит, Хамас приблизительно оценивался в 30 тысяч стволов, ну, без подтягивания там каких-то дополнительных милиций. Вот, по данным Израиля, уничтожено было 17. соответственно, вот приблизительно эти люди, они снова у Хамаса есть. Да, у него нет ракетного потенциала, он потрачен, он частично уничтожен. Туннели, система туннелей, она не до конца, не то что не уничтожена, она не до конца обнаружена. Я слышал цифру в 100 километров разрушенных туннелей. Это не обязательно верная цифра, но я напомню, что там туннелей больше 500 километров. То есть мы не уничтожили как минимум их все. И уничтожить не могли за такие короткие сроки, потому что на самом деле это тяжелейшая работа, если тебя еще встречают огнем, то тяжелее в два раза она, которая должна проводиться годами для того, чтобы зачистить вот эту территорию от террористической инфраструктуры. По той еще причине, что Хамас – это не какие-то пришлые люди, которых ненавидит народ. Да, вот, скажем, в Иране 70% населения свою власть аятол терпеть не могут и с удовольствием бы завтра сбросили. В Газе этого нет. Идея палестинского сопротивления, она, в общем-то, владеет умами. Как в Газе, так и на территориях других. Ну, в Газе единственное, что при диктаторском режиме Хамаса, если кто-то выступал против, еще и голову срубали. Хамас сохранил контроль за распределением еды, то есть Хамас сохранил власть. Хамас сохранил военные возможности. Цель, заявленная войны, не была выполнена. Почему? Это мы можем долго рассуждать и говорить, но фактически, де-факто, иранцы правы, когда говорят о том, что Израиль эту войну проиграл. Израиль, да, эту войну проиграл, потому что неправильно ее вел, задал неправильные цели, и как бы, да. Это вот настроение плюс-минус, которое царит в обществе. Наряду с радостью о том, что по поводу того, что освободят заложников, есть еще и возмущение тем, что после года и трех месяцев тяжелейших боев, когда мы потеряли людей, мы не можем даже заставить Хамас пойти на сделку, когда освобождаются все, пусть даже поэтапно, но все, потому что мы сейчас говорим только о первом этапе. На второй этап остается еще 55 имен. Предположительно, хотя бы 20 из людей, которые в этом списке, живы. Вот. И есть опасения, что после первого этапа сделка может быть сорвана, потому что обсуждение вообще самих деталей, вообще сами переговоры по второму этапу, они только начнутся на 16-й день реализации первого этапа.
Это ставит вопрос об ответственности за произошедшее, за события 7 октября 2023 года и за военную операцию, которая сейчас завершилась так, как она завершилась. Интересует, в общем, ответственность политическая и юридическая. Когда и кто ее может понести, и какой она может быть как для членов правительства, так и для тех людей, которые за операцией стояли.
Забегая вперед, говорят де-факто, я рискнул спрогнозировать, что реальное наказание не понесет никто. Но юридическая процедура действительно существует и должна быть проведена. Значит, в Израиле при таких ситуациях обычно создаются государственные следственные комиссии, которые располагают полномочиями запрашивать документы, в том числе секретные, вызывать на допросы первых лиц государства, как политиков, так и руководителей военного эшелона, ну, всех, кого сочтут причастным к расследованию. Нетаньяху и его коалиция, в первую очередь не его коалиция вся даже, а партия Ликуд, делает все успешно для того, чтобы заблокировать создание такой следственной комиссии. Под предлогом, что это будет сильно отвлекать командующих от выполнения своих миссий. Значит, у нас сложилась ситуация, когда, ну вот предположим, вот произошло 7 октября, произошел весь этот ужас, показавший, что мы провалились. Вопрос же еще не только в том, кто виновен, никто виновен. То есть, как минимум, понятен ряд ответственных. Это в политическом эшелоне. Премьер-министр, ну, потому что, понятно, это его ответственность за всю страну. Это министр обороны, на тот момент это Йоав Галант. И это глава комиссии по иностранным делам и обороне Юлий Эдельштейн. Три политика, которые, скажем так, курируют военный блок. Может быть, есть какой-то четвертый, пятый, но вот это основные лица.
Это журналист из Израиля и автор YouTube-канала Шлеймович, Эмиль Шлеймович, который рассказал нам о том, как эту всю ситуацию воспринимают в Израиле, к чему Израиль, собственно, готовится. Ну а что с сектором Газа? Насколько ситуация изменится для него? Насколько тяжелой жизнь будет для жителей этой территории после того, как эта сделка установилась? И что вообще там будет? И кто этим будет заниматься? На все эти вопросы нам сегодня постарался ответить востоковед, автор телеграм-канала о Ближнем Востоке Руслан Сулейманов.
На мой взгляд, пока очень рано говорить о какой-то фундаментальной основе для прочного мира на Ближнем Востоке. Стороны даже близко не подступились к ключевым темам, ключевым проблемам и для сектора Газа, и в целом для палестино-израильского конфликта. Удалось достичь тот максимум, который возможен сегодня, в условиях, когда и Хамас, и Израиль занимают абсолютно непримиримые позиции по отношению друг к другу, выдвигают абсолютно невыполнимые требования друг для друга. И, собственно, временное перемирие, оно, во-первых, само по себе очень хрупкое. Никто не застрахован от того, что в любой момент оно может быть нарушено, у кого-то просто не выдержат нервы. Кто-то просто начнет стрелять. Во-вторых, ничего не понятно в этой сделке с судьбой Газа, с судьбой Хамас. Мы знаем, как Кабмин Нетаньяху настроен однозначно по отношению к палестинским радикалам. Израиль считает, что их в принципе не должно быть в Газе. Они не должны более никогда управлять палестинским анклавом. Но по факту в этом плане сейчас ничего не меняется. Хамас, можно сказать, что даже выходит победителем из этой сделки. Но это в любом случае пирова победа. Это десятки тысяч жертв. Это разрушенная инфраструктура, по последним данным. На восстановление Газа уйдет не менее 80 лет. Это так, штрихи к портрету. Поэтому очень хрупкая сделка. И мы уже слышим, как Израиль, скажем, обвиняет Хамас в отходе от тех пунктов, которые были согласованы. Так что, к сожалению, это такое неустойчивое перемирие, но, как говорится, худой мир в любом случае лучше, чем добрая война.
Но если говорить о судьбе Газа, действительно совершенно непонятно, как этот регион, эта территория будет развиваться и восстанавливаться дальше. Есть ли хотя бы какие-то наметки в эту сторону? Может быть, какие-то арабские страны собираются в перспективе взять на себя какую-то ответственность или роль сыграть в этом процессе? Или есть понимание, как, наконец, можно будет отодвинуть Хамас от фактического управления этой территорией?
Пока что Хамас остается в Газе, и это, по сути, единственная власть в анклаве, хотя сложно говорить, да, о том, что Хамас сможет исполнять сейчас какие-то административные функции и играть какую-то политическую роль. Там сейчас просто разруха, и нужно будет восстанавливать анклав. До этой сделки были встречи представителей Хамас с Палестинской национальной администрацией на Западном берегу. Вроде как были согласованы параметры нового совместного органа по управлению Газой, но никто не понимает, что это за будет орган, кто в него будет входить. Это просто были какие-то устные, хотя и закрепленные на бумаге, договоренности, которые ни к чему не обязывают ни Палестинскую национальную администрацию, ни тем более Хамас. Американцы настаивали на том, что именно администрация Аббаса, западного берега, должна прийти в Газу. Но, во-первых, сама администрация Аббаса не хотела этого делать, потому что ее бы сразу обвинили в пособничестве Израилю. Во-вторых, Израиль не хочет того, чтобы администрация Аббаса туда приходила. Все переговоры с администрацией в Рамале прекратились после 7 октября. Нетаньяху отказывается разговаривать с Аббасом, потому что он не осудил агрессию Хамас против Израиля. Так что это открытый вопрос. Конечно, арабские страны будут способствовать. Конечно, Объединенные Нации будут как-то вносить свой вклад. Но это будет очень тяжелый процесс, и многое будет зависеть от того, в какой степени Израиль будет выводить свои войска. Поэтапное перемирие, оно предполагает, да, что поэтапно Израиль будет выводить войска. Но насколько быстро это произойдет, пока открытый вопрос. В любом случае, нельзя исключать того, что Нетаньяху просто возобновит боевые действия, потому что он многократно подчеркивал, что его конечная цель – это полное уничтожение Хамаса.
Это Руслан Сулейманов, востоковед и автор телеграм-канала о Ближнем Востоке. И вот уже последние новости. Министр финансов Израиля, который представляет одну из партий правящей коалиции, он лидер правой партии, сказал, что если эта сделка будет утверждена, то правительство развалится, потому что он из нее выйдет. В общем, все висит на волоске. Сделка должна начать работать в воскресенье. Посмотрим в понедельник, к чему все это приведет. Идем дальше.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
Латвия рискует не выполнить климатические цели и угодить под санкции Европейского Союза. К такому выводу пришли ревизоры госконтроля по итогам проверки. В частности, итог такой. Реализация энергетической политики в Латвии не обеспечивает целенаправленного прогресса в достижении цели национального плана по энергетике и климату и не предлагает четкого решения по финансированию необходимых мер. А для реализации мероприятий этого плана требуются дополнительные инвестиции в размере не менее 13 миллиардов евро. Вот что сегодня об этом в интервью Латвийскому радио 1 сказал член Совета госконтроля Мартин Шабуалинш.
Да, к сожалению, если посмотреть, скажем так, на то, как мы вышли на рынок, как управляли этой политикой и как она развивалась, мы видим довольно высокие риски того, что четыре цели не будут достигнуты. И в ходе аудита мы выявили ряд проблем, которые действительно препятствуют достижению этих целей. Во-первых, это, конечно, объем финансирования, который мы получаем. На воплощение всех планов необходимо более 13 миллиардов евро, и мы понимаем, что в ближайшие годы в бюджете страны таких средств, безусловно, не будет. Те источники финансирования, которые были найдены, не достигают и 4 миллиардов евро. Это во-первых. Во-вторых, к сожалению, мы не видим четкого порядка приоритетов даже в отношении мер, которые могут внести наибольший вклад в достижение этих климатических и энергетических целей, сокращение выбросов парниковых газов и увеличение доли возобновляемых источников энергии.
Ну а сейчас с нами на прямой связи заместитель госсекретаря Министерства климата и энергетики по вопросам политики климата Ольга Богданова. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, согласно ли Министерство климата и энергетики с теми выводами, которым пришел государственный контроль?
Мы всегда очень благодарны госконтролю за четкое око и слежку того, как у нас происходят процессы в стране. Конечно, это положительно. Хочу отметить, что конкретная ревизия госконтроля была проведена за период с 2021 года по 2023 год. Соответственно, до того, пока еще Министерство по климату и энергетике было создано. Потому что фактически в 2023 году были показаны результаты работы 2021 и 2022 года. Так что именно с такой целью, чтобы организовать процесс лучше, и было создано министерство. Хочу сказать, что очень верно госконтроль подметил, без контроля и надзором над этим сложнейшим процессом, который вовлекает из себя очень многие институции, у нас, к сожалению, не получится достигнуть цели, но министерство работает над тем, чтобы процессы двигались, и хочу сказать, что с момента того, как возобновленный план по климату и энергетике был принят в июле прошлого года, уже достаточно определенный прогресс был достигнут. И сейчас, как бы на сегодняшний день, если мы смотрим как бы на перспективу достижения целей, как это было указано в конкретном плане, у меня нет пока обоснований говорить, что мы нарушим какие-то строки. Но очень важно, чтобы ответственное министерство, потому что ответственности распределены. Это не какое-то абстрактное одно число, одна цель, к которой нужно прийти. Распределено точно, какое министерство, какая институция отвечает за какое конкретное мероприятие. И важно, чтобы они придерживались своих обещаний, тогда эти цели будут достигнуты. И хочу подчеркнуть, что доступны очень объемные финансовые средства с европейских фондов, и они думаны именно для того, чтобы реализовать эти мероприятия. Не госбюджет должен быть основным, так сказать, средством реализации, а европейские фонды играют гигантскую роль для поддержки не только зеленых целей, а что, в моем понимании, наиболее важно, развитие экономики в целом. Потому что как бы зеленый курс, если мы посмотрим мероприятия, которые нам какие-то дополнительные обременения как бы обязуют нас вносить, и те финансы, которые нам доступны сейчас как стране с маленьким внутренним валовым продуктом, мы должны будем быть в большом плюсе. Да? Но если мы будем выполнять и как государственные институции свои обязанности, разрабатывать вовремя требования для получения этих фондовых денег, рассказывать и через правила кабинета министров конкретно, как можно достигнуть и какие конкретно требования нужны. Нужна ясность. Я абсолютно согласна с госконтролем, что должна быть ясность. И поэтому важно, чтобы институции выполняли обязательства, на которые они подписались в плане по климату и энергетике. Тогда все получится, тогда все будет хорошо.
То есть и проблем с привлечением этих 13 миллиардов евро тоже, на ваш взгляд, не должно возникнуть?
Не должно возникнуть, но важно, чтобы, был принят закон, в частности, вот на прошлой неделе были дебаты закону по климату. Этот закон, на самом деле, он дает возможность получить финансы. Там нет новых обязательств, там есть только делегирование закона, требования министерствам разработать правила кабинета министров, чтобы предприятия могли деньги получить. Да? Соответственно, если мы вовремя примем эти законодательные акты, предприятия смогут вовремя подать заявку на финансирование и, соответственно, до 2030 года реализовать эти меры. Если мы будем тянуть, тогда и времени будет меньше, и денег будет доступных меньше. Если мы будем свои возможности реализовывать, то все, конечно, получится. Но и сами предприятия должны быть активными, конечно, и иначе наши литовские соседи или эстонские соседи, которые активно уже увидели интересы и в новых каких-то нишах, и с привлечением инвестиций в инновации и улучшение существующих процессов в бизнес-среде. Ну, конечно, если мы будем долго думать и не действовать, то мы останемся, к сожалению, в проигрыше. Да? Это как бы надо не полагаться на соседа, а иметь тоже и свой интерес и проявлять активность.
Спасибо вам огромное за такой развернутый комментарий. Ольга Богданова, заместитель госсекретаря Министерства климата и энергетики по вопросам политики климата, была с нами на связи. Благодарим вас и хорошего вечера. Всего доброго.
До свидания.
Спасибо, всего доброго.
Ну что ж, а мы идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Несколько инициатив жителей сегодня рассматривал Сейм в выходном на день Лачплесиса 11 ноября. Страховки ОЦТА только для транспортных средств, которые находятся в эксплуатации, а также об отмене финансирования политических партий, которые нарушают Сатверсме. И Сейм принял на рассмотрение все эти три инициативы. Более подробно в сюжете нашего коллеги из службы новостей Никиты Андреева.
С 2025 года страховка ОЦТА стала обязательной для всех транспортных средств, кроме тех, чья регистрация прервана. Этот закон вызвал волну возмущения в обществе, так как это значило, например, что для автомобиля, которым владелец пользуется лишь изредка, все равно необходим обязательный полис ОЦТА. Сегодня Сейм рассмотрел инициативу о полисе ОЦТА только во время использования транспортного средства. Под ней подписались 19 764 латвийца. Об инициативе и текущей ситуации рассказал депутат Эдмунд Зифтинш от объединенного списка.
Комиссия рассмотрела коллективное заявление и выслушала автора инициативы, который заявил, что транспортные средства не нужно страховать, когда они не используются, так как в это время с их помощью нельзя нанести никакого ущерба третьему лицу. Он пояснил, что директива ЕС, которая обосновывает необходимость ОЦТА, не предполагает страховать транспорт, который не используется. Но с точки зрения Министерства финансов, транспорт нужно страховать даже в этом случае. Так как среди экспертов нет единомыслия по поводу этой директивы, было принято решение обратиться в Европейскую комиссию, чтобы получить разъяснение. Тем временем, это регулирование об обязательной страховке для всего транспорта будет отложено до 1 ноября этого года.
Кроме этого, 11 233 латвийца подписались под инициативой о выходном дне 11 ноября, на день Лачплесиса. С докладом об этой инициативе выступил депутат Райвис Дзинтерс от Национального объединения.
Официальный праздничный и выходной на день Лачплесиса был бы выгодным с точки зрения единства нации. Это было бы своего рода кодом для дальнейших достижений народа и побед. С точки зрения авторов, критически важно напоминать об исторически значимой победе Латвии над Западной добровольческой армией под руководством Павла Бермонта. Он считает, что этот день нужно праздновать и дать возможность семьям провести день вместе в светлое время суток.
Дзинтерс рассказал, что список существующих выходных дней может быть пересмотрен, и чтобы не повредить финансовой ситуации, стоит обсудить отмену одного из них. Один официальный выходной обходится Латвии примерно в 12 миллионов евро, и это 0,1% от ВВП. Последняя инициатива от 10 415 жителей касалась отмены финансирования для партий, чьи члены нарушают Сатверсме. Идею защищал депутат от Латвии на первом месте Айнар Шлессерс.
Хочу напомнить, что во время прошлого созыва, когда президентом был Левиц, а премьером был Каринш из «Единства», после выборов было принято решение выделить партиям финансирование. Это было незаконное и антиконституционное решение финансировать партии, которого не было в законе. Закон о финансировании партий можно реализовать только в той форме, когда это не касается текущего созыва. Принятие этого решения противоречит духу Сатверсме. Таким образом, партии, которые захватили власть, ограбили страну, обчистили казну на те миллионы, которые выделили сами себе.
Сейм проголосовал за дальнейшее рассмотрение всех трех инициатив жителей. Никита Андреев, служба новостей Латвийского радио.
Итак, это был сюжет нашего коллеги Никиты Андреева, а мы идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Продолжаем обсуждать инцидент с дронами, который произошел на днях в Рижском аэропорту, когда несколько дронов несли серьезную угрозу гражданской авиации. Кроме того, несколько раз пришлось закрывать взлетно-посадочную полосу. Сегодня в программе «Домская площадь» председатель правления Латвийской Федерации индустрии безопасности и обороны Элина Эгле фактически раскритиковала действия агентства гражданской авиации. В частности, она заявила, что благодаря сотрудничеству с зарубежными странами и участию в помощи Украине в Латвии накоплен большой опыт в использовании современных антидроновых систем. Однако, по ее словам, агентство гражданской авиации не проявляет к этой теме должного интереса, и в итоге Рижский аэропорт, по сути, не защищен, поскольку в такой ситуации невозможно полагаться на какой-то один прибор.
Итак, об этом сегодня в нашей в программе «Домская площадь» рассказала Элина Эгле.
То, что, конечно, удивляет, это то, что было бездействие. И в течение всего прошлого года, когда мы все в полигонах тестировали дронов, тестировали противодронные системы, что, ну, такое безразличие, да, нежелание поучиться, посмотреть, что армия там делает, что индустрия может предложить, это создает такие вопросы, действительно, люди горят своим делом или нет. Это даже вопрос не о диалоге, это действительно вопрос поднятия трубки. Позвонить другу и спросить, как мы с этим готовимся. Да? Не жить в такой зоне комфорта, да, что мы все знаем и мы все понимаем. И что ошибки других как бы нас не касаются. Потому что мы учимся не только на свои ошибки, но умные люди учатся на ошибки других людей. И это, мне кажется, действительно бездействие, которое в этой ситуации ненормально.
Ну и сегодня мы обратились к специалисту в этой сфере, основателю и генеральному директору компании Atlas Aerospace Ивану Толчинскому, который непосредственно работает с дронами, он их производит и создает, для того, чтобы понять вообще, насколько просто или непросто идентифицировать дрон, который не посылает сигналы определенным системам, как это было в случае с Рижским аэропортом, и вообще, как он оценивает действительно эффективность этих антидроновых систем, имеющихся в Латвии. И вот что Иван Толчинский нам сегодня рассказал.
Лучше вас никто не расскажет вообще про дроны и про возможности противостоять дронам и использование современных антидроновых систем в различных ситуациях. И вот учитывая тот инцидент, который произошел в Рижском аэропорту, у вас как у специалиста хотелось бы спросить и вообще понять, насколько вообще современные антидроновые системы совершенны и способны в таких ситуациях быстро реагировать и защищать гражданскую авиацию, воздушное пространство.
Да, вот тут ты как бы хотел бы сказать, что тут одна из проблем, которых есть, как получается, вы можете реагировать на то, что случилось, как бы, но постоянно противостоять вы не можете. Системы, которые существуют сейчас, получается, некоторые системы, допустим, используются для охраны военных баз, которые используются для охраны, как получается, электростанций, электрической инфраструктуры, они, допустим, работают постоянно. И смысл, как бы, идея в том, которая сейчас нам происходит, это идея, когда вы глушите или GPS, получается, навигацию дрона и связь его, да, глушите. Проблема, допустим, в таком месте, как аэропорт, когда вы влияете на дрон, вы влияете и на самолеты тоже. Получается, в этом случае единственный способ, который есть, это, получается, вы можете идентифицировать, где дрон где находится, а потом просто действовать уже просто точечно против него. Но постоянно это невозможно, потому что тогда вы создаете, получается, помехи и для самолетов тоже.
Получается, что аэропорт это вообще такое чувствительное место, да, где непонятно вот как быть, да, для того, чтобы и не затронуть гражданскую авиацию.
Да, конечно, потому что когда воздействие на дрон, тогда же воздействие на гражданскую авиацию тоже.
А еще вот вопрос. Директор агентства гражданской авиации Марис Городцов сказал, что система защиты гражданской авиации не идентифицировала дроны, потому что в аппаратах была отключена функция, позволяющая их отследить. Вот здесь тоже хотелось бы понять, то есть это сами операторы дронов могут отключить эти функции для того, чтобы их не заметили?
Да, ну вообще-то как получается с этого года одна из тех вещей, которые должны быть в дроне, это должна быть ID-идентификация, когда вы видите, какой дрон и под каким номером, где он оперирует, и плюс как бы иметь типа зоны доступа, где можно взлетать и нельзя взлетать. Это то, что сделано для гражданских дронов в данный момент. Но существует как бы, во-первых, типа способы обхода этого, когда делается, ну, зашивается, допустим, другое программное обеспечение, которое просто отключает это, или хобби-дроны, которые как бы уже не имеют этой функции. И тогда, в принципе, получается так, что нет возможности идентифицировать их, и вы можете просто видеть их, потому что ну, вы видите физически, что он находится в воздухе, и другой идентификации нет у них.
Но получается, что я правильно понимаю, что, например, человек, условно назовем его любитель, который купил в магазине дрон для того, чтобы там поснимать красивые картинки, он не в состоянии вот произвести эту операцию для того, чтобы его не
Нет,
заметили?
если вы, допустим, нет, если просто купите в дрон, как бы, давай говорить так, вы купите дрон, который сейчас находится в магазине, и просто, ну, человек, который просто, как вы сказали, любитель поснимать, то да, во-первых, одно из ограничений, которое будет, вы не сможете взлететь на этой территории, потому что дрон определит, что это территория аэропорта, и вы не сможете летать там. Во-вторых, как бы, получается, есть идентификация дрона, которая может быть официальной системой быть. Это да. А случай в том случае, когда это человек уже, который занимается хобби, более профессионально, то у них есть возможность отключить эту функцию и плюс сделать дрон такой, которым просто этого не существует.
Но сегодня у нас в эфире Элина Экола, председатель правления Латвийской Федерации индустрии безопасности и обороны, сказала, что происходят тесты вместе с представителями отрасли, тестируют и антидроновые системы. Вообще, как бы вы оценили в Латвии сотрудничество в индустрии в этой сфере и также, ну, какие-то, может быть, на будущее какое-то сотрудничество для того, чтобы в дальнейшем избегать таких вот опасных ситуаций, которые произошли в аэропорту?
Ну, послушайте, вот я честно скажу, насчет антидроновых систем, то есть Эстония, Латвия, Литва имеют довольно хорошие системы, которые тестились в Украине, используются в Украине. Мы, даже украинцы, использовали это против наших дронов во время тестов, которые мы производили. Там системы довольно высокого уровня, они хорошие. Как бы они существуют и есть, просто здесь это меньше распространено. Допустим, если мы говорим о Германии, Франции, допустим, Англии, где подобные системы есть на уровне того, что это просто лежит в полицейской машине, и когда полицейский видит, что есть дрон, он просто его глушит и садит, то в Латвии это пока не развито. Но компании, которые занимаются антидронами, довольно высокого уровня здесь. И высокого уровня, это можно сказать, не просто то, что они используют, но если они используются в Украине, и там у них есть большой как бы, ну, успех, то это означает, что действительно системы рабочие.
Иван Толчинский, основатель и генеральный директор компании Atlas Airspace. Вот мы с ним обсудили ситуацию, инцидент в Рижском аэропорту, и он технические вещи пояснил вообще, что там можно было или нельзя было сделать.
В общем, важно услышать было то, что глушить постоянно эти дроны невозможно, потому что сигнал будет глушиться и для всего аэропорта, и для всех самолетов. В этом смысле очень тяжелая ситуация. Будем надеяться, что найдут какие-то другие решения, которые позволят, с одной стороны, устранить эту угрозу, но и при этом не нарушать гражданское авиасообщение. Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
В начале этой недели в Риге в Золе туда произошло ЧП. Там в лифте между этажами застрял ребенок, ехавший без сопровождения взрослых. В соцсетях сначала появилась информация, что лифт сорвался, но эту информацию опровергли. И, собственно, после этого решили задаться вопросом, насколько вообще у нас безопасны лифты и как обстоят с ними дела. И в этой теме разбиралась наша коллега, журналист Латвийского радио 4 Юлия Петрика. Юлия, приветствуем тебя.
Привет. Здравствуйте, коллеги. Да, мы в очередной раз озаботились этой темой, поскольку известно, что лифты, которые были произведены до 2000 года, по данным ПТАЦ, после проведенного исследования, было заявлено, что они, в принципе, как бы уже использовали весь свой ресурс. Да, то есть, ну, конечно, нужна регулярная их поддержка, обновление, все лифты обслуживаются, но, тем не менее, иногда вот такие вот опасения возникают, и не упадет ли лифт. Но сразу скажу, что это невозможно. Если лифт обслуживается регулярно, то он не должен падать. То, что случилось в Золе туда, да, это нештатная ситуация. В лифте, который застрял между этажами, сработала система блокировки. Это может произойти достаточно резко, и вот поэтому такое было возможно впечатление, что он упал, он не упал. Об этом рассказал нам Юрий Стукиш, директор управления по предоставлению услуг предприятия Ригаснаму Парвалнекс.
У этого лифта сработала система защиты. Такая же ситуация могла произойти и с любым лифтом, даже с новым лифтом. Если случается какая-то ситуация, которая может системой безопасности трактоваться как какая-то опасность, то просто включается система торможения. Лифт резко останавливается. Да? То есть включается система торможения. Это создается ощущение, что там лифт на несколько сантиметров падает, но это просто специфика срабатывания системы защиты. Система защиты срабатывает на определенные критерии. Раскачивание кабины. Часто случается, когда кто-то прыгает в кабине. Да? Система думает, что что-то там происходит не так, как обычно. Возможно, это связано с безопасностью, и сразу включается экстренная защита. Экстренная защита в данном случае все сработала. Но экстренная защита может срабатывать и в новом лифте. Тем более, я могу сказать, что в новом лифте системы безопасности еще их больше.
Да, новая система безопасности в новых лифтах, она, кстати, более чувствительна, поэтому если что-то не так, лифт вообще не поедет, да, то есть там еще больше всяких датчиков, которые могут сработать на какую-то нештатную ситуацию. Упасть, еще раз повторю, лифт не может, об этом, в частности, нам сказал другой специалист, директор фирмы по обслуживанию лифтов Ригас Лифты Геннадий Черномордый. Если лифт регулярно обслуживается, да, то такая ситуация просто невозможна, что он упадет, сказал специалист.
Чтобы лифт упал, это должно очень сильно произойти какие-то халатные действия, там, нарушения. То есть это значит, не проверялся он ежегодно. Это значит, там умышленно что-то повредили. Потому что это, там все спроектировано так, чтобы это было безопасно, в первую очередь. Очень сложно так, чтобы, если бы лифт вот проверили, например, и в течение года, чтобы он сломался так, чтобы он упал, это очень сложно. Это значит, он не проверялся.
Обслуживание лифтов в Риге регулярное. Это техническая проверка и обслуживание дважды в месяц. В Риге лифты, которые обслуживает предприятие Ригаснаума Парвалнекс, 1300 штук. Вообще по Латвии лифтов около 8000. Старого образца около 6000. Ну, в общем, достаточно много. Работа большая, но говорят, что специалистов все-таки хватает. Например, у Ригаснаума Парвалнекс заключен договор с тремя компаниями на обслуживание лифтов. Что касается деталей, то напомню, что ранее поставлялись белорусские детали, но после того, как были введены санкции против Белоруссии, то эти детали невозможно было закупать снова. Но им нашли замену в Европе, поскольку детали не уникальные, хотя они, конечно же, и дороже, подчеркнул Юрий Тукишс.
Ну, я могу говорить только о домах, которые обслуживает Regis Comparvalnex. У нас заключены договора с обслуживающими компаниями, которые делают обслуживание и обследуют лифты два раза в месяц. Они приходят, проверяют, делают по протоколу необходимые действия. И, соответственно, кроме этого, раз в год, как машина проходит техосмотр, так и лифт проходит техосмотр, специально сертифицированные инспектора приходят и делают свое заключение о техническом состоянии лифта. То есть тоже происходит это каждый год, это обязательное требование. Следить за этим не только домоуправление, но также и Центр по защите прав потребителей, который ответственен за использование лифтов. Поэтому контроль за этой отраслью достаточно высокий, и лифты обслуживаются так, как это должно быть. Что касается запчастей, есть альтернативные производители запчастей, то есть очень много узлов у лифтов, они все-таки не уникальные, да, они там могут подходить и от других производителей, и все обслуживающие компании нашли альтернативных поставщиков. Единственное, что увеличилась цена, к сожалению, этих запчастей, увеличились сроки доставки. Но детали есть, они имеют все эти сертификаты, которые должны быть.
Надо напомнить, что все лифты, произведенные до 2000 года, до апреля этого года должны быть проверены на безопасность. Это уже работа, которая длится несколько лет. Это европейские требования. Есть новый стандарт, которому должны соответствовать все лифты в будущем. Каждый лифт должен получить паспорт безопасности. Исходя из степени безопасности, должен быть модернизирован. Да? То есть, согласно, опять же, европейским требованиям. А что такое новый стандарт? Более понятно нам пояснил Геннадий Черномор.
Есть стандарт 8101. Это один стандарт. Это стандарт, который сейчас не используется при установке нового оборудования. А есть стандарт 8120, который уже соответствует новому стандарту. И как бы ПТАЦ рекомендует все старые лифты привести к этому стандарту 8120. Для безопасности населения, для безопасности поездок, ну, для улучшения комфорта. Там, например, это 8101, например, там не обязательно эти фотодатчики, которые где ты ногу ставишь, и у тебя от сенсора он открывается, а не от упора в ногу, то есть один. Точность остановки. Раньше было там плюс-минус там, 5 сантиметров, да, сейчас плюс-минус там, 1 миллиметр, да. То есть это, опять же, если лифт остановился ровно, то, соответственно, вы не споткнетесь, заходя или выходя с него, да, не расшибете себе лоб. Там. А если он остановится там на 3 сантиметра выше, вы споткнете. Там освещение было, там раньше один стандарт, было более тускло в кабине, сейчас по новому стандарту должно быть более светло.
Ну, в общем, вот это все переоборудование, конечно же, да, оно стоит денег, это нужно будет сделать.
Обязательно, да?
Ну, предстоит, да, до 40-го года должны быть практически модернизированы все лифты, либо заменены. Угу. Модернизация может быть стоить немного дешевле, но, может быть, стоит подумать о том, что надо все-таки поменять лифт. И это мы все знаем, что это очень, конечно, недешево, 40 тысяч евро, 40-60 тысяч евро.
Один лифт.
Один лифт поменять стоит, да, но говорят, что будут деньги от Altum, ну, можно на эту программу подписаться дома. То есть дома будут вынуждены, конечно, сами менять свои лифты.
Спасибо, Юля, большое. Юлия Петрик, журналист Латвийского радио 4, говорили о безопасности лифтов. А теперь идем дальше.
События, факты, прогнозы. Подробности на Латвийском радио 4.
В 2025 году культурной столицей Латвии станет Цесис. Уже в эту субботу, 18 января, жители и гости Цесиса приглашаются отпраздновать это событие, начать, так сказать, год культурной столицы. Но стоит отметить, что Цесис — это первый город, который станет культурной столицей Латвии. Дело в том, что Цесис себя сам провозгласил культурной столицей.
Да, это очень хорошо, что ты можешь взять и провозгласить себя культурной столицей.
Но не просто так. Почему и, собственно, какая программа мероприятий там запланирована, об этом нам рассказала Кристина Тиммерман Малая, заместитель руководителя управления культуры Цесисского края.
Sestdien mēs visus gaidām ciemos pie mums Cēsīs, un ne tikai Cēsīs, bet arī visā novadā. Jo arī citur novadā notiks šī kultūras gada atklāšanas pasākumi, bet pašās Cēsīs viss sāksies ar svinīgo svētku koncertu koncertzālē Cēsis. Pēc tam visi ir mīļi aicināti 19.30 uz kultūras gada atklāšanu Cēsīs Cēsu centrā vienības laukumā. un šis atklāšanas performance turpināsies ar Reiva Ballīti, kur būs Latvijas labākie dīdžeji. Un tad visas dienas garumā arī Cēsīs būs iespējams apciemot tādas Cēsu radošās vietas, mākslinieku darbnīcas, izstāžu zāles, mazās galerijas. Un pašā noslēgumā ir tāds neliela tāda Ballīti mākslas telpā māla.
Bet, principā, jums tie pasākumi, ну, в принципе, программа мероприятий у вас расписана на весь год.
Jā, jā, protams, ka mums arī kultūras programma ir visa gada garumā, protams.
Kaut kādi pārsteigumi, какие-то сюрпризы ждут жителей и гостей Цесиса?
Es domāju, ka noteikti viena no lielākajiem pārsteigumiem, nu, vairāk došiem būs vasarā, kad būs šādi tādi jauni pasākumi, būs arī liels multimediāls mākslas uzvedums māls, kurā mēs iesaistīsim visus novada un draugu apkārtējo novadu dziedātājus un dejotājus. Un tas notiks arī tādā pasākumiem neparastā vietā Žagarkalnā, kur kādreiz ir bijušas māla iegulas un māla ķieģeļa cepļi. Tas būs tāds ļoti īpašs notikums, tad mums arī būs goda mielas piebalgā, kur pie viena galda varēs mieloties gan ar vecpiebalgas, gan jaunpiebalgas gadumiem un būs arī visādas citas izdarības. Tāpat būs, protams, arī mūsu novadu svētki un svētki Cēsis 819. Un būs arī tādi daudz jauni notikumi, tādi interesanti mūzikas koncerti, koncertzālē Cēsis un izstādes, gan tās izstāžu zālēs, gan pilsētvidē.
Kādus, kakī priemūšistva vam dajot atat status? Может būt, planirojat takim obrazam privlieči inostrannih turistov ili štoto išo?
Nu, tādas priekšrocības uz paplātes mums neviens nedod, protams, par šo, jo Cēsis pašas sevi ir pasludinājuši par Latvijas kultūras galvaspilsētu, cerot, ka varbūt šī tradīcija mūsu valstī iedibinās, jo neapšaubām tā ir papildus uzmanība un mums ir ko parādīt citiem, izcelt tās savas īpašās lietas un vietas, bet kāpēc mēs vispār šo projektu sākām īstenot? Tāpēc, ka pēc novadu reformas mēs sapratām, ka mums vajag kaut ko tādu vienojošu, kas mūs atkal vieno kopā kā novadu, un mēs ceram caur visiem šiem notikumiem labāk iepazīt paši sevi, viens otru, un ļoti ceram, ka daudz labas lietas, kas aizsāksies šinī gadā, ka viņām arī būs turpinājums pēc tam citos gados.
Jūs esat pirmie, tu esi jau v Latviju pirmais takim statusam.
Nu, jāsaka tā, šis status nav oficiāli apstiprināts no valsts. Jā, mēs, kā teikt, paši sapratām, ka mēs varam un gribam piedāvāt mūsu tās kultūras vērtības visai Latvijai un arī startautiski, cik iespējams. Bet tas viss sākums sākās ar to, ka Cēsis iepriekš kandidēja arī uz Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu, kuru gan ieguva Liepāja, bet arī liels darbs tika izdarīts un daļa no šīm idejām, lai viņa vienkārši nepaliktu gaisā karājoties ar šo kultūras programmu, mēs arī realizēsim daļu no šīm idejām.
Итак, это был комментарий, который нам дала заместитель руководителя управления культуры Цесисского края Кристина Тиммерман-Малея.
Ну что стоит отметить? Мероприятие огромное количество. Цесис не расстроился из-за того, что им не дали статус культурной столицы Европы. Статус получила Лепая. Поэтому Цесис решил стать культурной столицей Латвии. И всех приглашает к себе в гости. С программой мероприятия можно ознакомиться на сайте cesis2025.lv. А мы на этом прощаемся. С вами были Евгений Антонов,
Юлиана Шкагала,
продюсер Сандра Лепиня, звукооператора Регина Безиня и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности.